Павел Дартс. Крысиная башня. Книга седьмая. Крысиные гонки. Часть четвертая. Выжить в крысином мире. Глава первая. Крушение всей жизни. Начало жизни новой. Спешно вернувшаяся после прощания с Владимиром домой Мэгги, даже не взглянув на чем-то обратившуюся к ней хозяйку дома, мигом пролетела в большую комнату. В комнате в это время на большом круглом столе что-то гладила жена внука хозяйки тяжелым, бог весть какой древности чугунным утюгом, который нужно было предварительно греть в печке. Не обращая на нее внимания, Мэгги упала на колени перед высокой кроватью с никелированными шишечками на спинках, на которой по-деревенски пышно громоздились одна на одной пузатые пуховые подушки. Откинула свисавшие под самый пол покрывало и, гибко прогнувшись в пояснице, нырнула под кровать. Переставшая гладить женщину удивленно и с некоторым негодованием воззрилась на видневшийся теперь из-под кровати, обтянутый джинсами упругий ее зад. Через секунду из-под кровати был извлечен обшарпанный старенький чемодан с пластмассовой ручкой и скругленными углами. За ним большая картонная коробка, в которой были видны клубки ниток и туго связанные куски разнокалиберной ткани. Еще коробка, поменьше, уже вообще с чем-то непонятным, все в пыли и паутине. Рулоны старых рваных обоев, пожелтевшие от времени. И, наконец, на свет появился большой модный пузатый баул. Один из тех вещей, с которыми сама Мэгги приехала из Муска.
«Что это ты тут хозяйничаешь?»
Послышалось из-за спины, и только тогда Мэгги, оглаживавшая лакированные бока баула ладонями, снимая с него ошметки паутины, только, казалось, заметила ее.
«Нет, что ты тут, не спросясь, роешься в чужой комнате? Надо чё, так спроси сперва!»
Переходя на склочный тон, нагнала в голос истеричных ноток тетка. Мэгги, подняв голову, уставилась на нее, как будто впервые ее увидела. «Жирная склочная тварь! Это из-за этой суки, из-за ее семейства, бабка-хозяйка выселила их с Надькой в проходную темнушку перед выходом, обрюзглая с висящими на щеках брылями. Больше всего на свете опасавшаяся, чтобы эти муские проститутки не увели у нее ее пузатенького муженька».
«Че молчишь? Приперлась тут и хозяйничает, не спросяся, как у себя дома». «Пошла вон!» «Что?» «Пошла вон! Вышла вон отсюда, и чтобы не входила, пока я не разрешу!» «Что?» — с привизгом вякнула тетка. «Да как ты смеешь, шалава!»
Мэгги поднялась, выпрямилась. Сейчас на ее лице не было вообще никакого выражения. Подошла к столу. На лице толстухи, только что бывшим таким склочным, плеснулось замешательство. Мэгги взяла одной рукой чугунную тяжелую болванку-утюг за обмотанную тряпками рукоять. Другой рукой цепко поймала толстуху за горло. Поднесла пышащую горячим тускло-блестящую пету утюга к ее лицу и, глядя в ее прижмурившиеся свиные глазки, четко, ясно и очень подробно объяснила ей, что она сейчас сделает с ней и со всем ее семейством, если она, сучья курица, кусок гнилого сала, ляжка целлюлитная, пособие проктолога, сейчас, во-первых, не заткнется, во-вторых, не свинтит мигом из дома на улицу, если посмеет хоть нос сунуть в комнату, пока она Мэгги ей не разрешит. Поставила обратно утюг на кирпич-подставку на столе, отпустила горло жирнухи. Сучья курица с побелевшим от ужаса лицом пулей вылетела из комнаты. Через секунду хлопнула и входная дверь. Мэгги подошла к двери в комнату, прикрыла ее и накинула крючок, затем вернулась к баулу. Откуда-то из недр джинсов извлекла небольшой ключик и отперла хитрый замочек. Открыла. Сверху плотно лежало крахмальное модное белье, нетерпеливо отбросила его на кровать. Под ним открылись плотно набитые в баул, под самый почти верх, пачки американской валюты. Стала выкладывать их рядом на пол. Туда же лег и пластиковый пакетик с несколькими золотыми червонцами. Еще, еще и еще пачки денег. Когда баул был почти опустошен и вскоре должно было показаться дно, вместо денег она увидела плотную пачку старых пожелтевших газет. Вынула и их, и будто не веря, взвесила на руке. $185 000. Больше 100 000 евро. Можно было купить домик где-нибудь в Германии, квартиру в центре Берлина или лучше в Италии, небольшую виллу на берегу Адриатического моря. И каждое утро любоваться рассветом, стоящим над тишащей водной гладью, как на картинах Айвазовского, что видела в картинной галерее Феодосии. Розовая и лиловая, зеркальная вода, тишина и покой. Никакой чадящей печки, ледяной колодезной воды, опротививших соотечественников. А теперь это просто газеты.
«Вовка, галоши купи, в галошах в деревне удобно. Твари!»
Заплакала злыми слезами. «Доллары, деревня, воду обратно в колодец из ведра выливать нельзя, не положено». «Возле колодца, ополоснув ведро, тоже выливать нельзя. Нечего болото устраивать. Старое лоскутное вонючее одеяло. Руки огрубели, постоянно хотящие жрать коммунарки».
«Сука, сука, сука, тварь! А я с ней еще как с подругой. Тварь! Правильно ее!»
Перед внутренним взором стала картина. Дергающееся, лежащее ничком тело подруги Надьки, придавивший ее колено между лопаток Борис Андреевич, спорой умело удавивший ее веревкой, потом ее босые ноги, качающиеся в полуметре над полом сарая.
«Сука, сука, по делам ей!»
Как слепая гладила выложенные пачки долларов. Годы и годы, лучшие годы жизни, тренировки, репетиции, пахота, 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 труд и пот. Труд до седьмого пота, чтобы выйти на сцену и творить такое, что у мужчин в зале дыхание пропадало. Эскорт услуги. Консумация в дорогом казино, когда подсаживаясь за столик к состоятельным бобрам, раскручиваешь их на дорогие напитки за интерес от заведения. Закрытые стриптиз-бары, предложение прокатиться куда-нибудь на Средиземноморье. Вы любите, Мэгги, Средиземное море? По сути, скрытая проституция. И вот, наконец, казалось бы, вот оно, вошла в мир богатейших людей, и вошла не как шлюха, не как девочка по вызову, а почти как леди, недоступная. Далеко не каждого одарившая не то что постелью, а даже вниманием. Вошла в доверие, стала... Да, в общем-то, стала содержанкой. Но черт побери, ему и за счастье было платить за нечастое обладание такой штучкой, за счастье появляться в ее обществе в свете. Все ждала, когда он, наконец, разведется со своей старой кикиморой. «Ах, не могу, ах, дети, дети, ах, мы с ней вместе начинали, не могу с ней так поступить». Чистоплюй, чертов. И вроде бы, когда все уже было на мази, эти чертовы неприятности в экономике, этот финансовый коллапс. Она не вникала, ну какое ее дело до этих фондовых индексов и фьючерсов с опционами? Ее дело держать мужчину на привязи. Она и держала. Крепко. А потом все начало трещать и разваливаться. И дорогому олигарху стало совсем не до нее. А потом она влезла к нему в ноутбук и узнала, что чертов урод собирается двигать свое имение на Мальте и совсем не с ней, любимой и красивой, а со своей старой кикиморой, с которой вместе начинали и общие дети. Но тогда еще не все было потеряно. Совсем нет. Разъярившись от такого подлого обмана, она, в свою очередь, отымела его на сумму в кэше, вполне достаточную на то, чтобы компенсировать моральную травму от обмана, и чтобы до конца жизни, как она считала, чувствовать себя обеспеченной и защищенной. Нужно было всего-то отсидеться несколько месяцев в глухомане, пока урод не махнет рукой на потерянные миллионы и не свинтит на свою мальту. Зачуханная деревушка, куда отправился неликвид мускового шоу-балета, как их называли за неумение пристроиться под крыло какого-нибудь серьезного человека, подходила как нельзя лучше. И сначала все шло как нужно. А потом... Ну кто знал, что все это так серьезно? Первые сомнения заронил Владимир еще в автобусе, когда обстоятельно на ее вопросы ответил, что пошел мало того, что фин-коллапс, но и развал национальных экономик, а за этим всегда идет сепаратизм, а значит своя валюта у каждого региона. А значит бумажки федерального центра будут стоить как резаная бумага. И хотя он заверил, что процесс это не быстрый, и это не по радио объявить, что, мол, завтра бумажки с такими-то картинками не считаются. Она испугалась. Но, в общем, сумела себя уговорить, что все это так, страшилки. Что с валютой может статься-то? Это же валюта. Даже не евро, пусть там в этих Испаниях и Португалиях все вверх дном встанет. И вслед за греческой драхмой вернутся и марка, и франк, и лира. Но доллар-то всегда, навеки, вечно зеленый, как шутил этот стяжатель, у которого и шопнула часть, совсем, в общем-то, небольшую часть накоплений, трудовых, чтобы он сдох вместе со своей старой кикиморой и ее детками. Ведь доллар, в отличие от евровалюты, был всегда. Америка – остров, что с ней может случиться, а наш... Отгоняла мысли, стараясь не слушать радио, когда говорили о создании там Техасской республики, отделении восточных штатов и начавшейся гражданской войне. Благо, что в отличие от нацвалюты, доллар хорошо брали и в деревне. Этот Буратино все повадился менять на золото. Она и меняла. Как это, как любовничек-то говорил? А, да-да. Диверсифицировала инвестиционный портфель. А теперь, прежде богатый Буратино гниет в заброшенном погребе. Золото то, что оставалось у Бориса. Надька, подруженька, подарила ее домик на море, по сути, Вовке, на тампоксы и галоши для коллектива. Тварь. Впрочем, ладно, это бы было еще ничего, не так много и пропало. Но что делать дальше с оставшимся? Как-то остро стало понятно, что все это и не шутки совсем, что придет время, и этими Франклинами и Линкольнами останется только стены оклеивать, как было рассказывала здешняя бабка. Оклеивали керенками после революции. Были такие деньги, керенки. Потом кончились, бумажки остались, а как деньги кончились. Вот и доллары. Залив, лиловые закаты, негромкая музыка, вилла на берегу. Все это как-то стало таять. Реальность вот она, обшарпанная обстановка, давно не показывающий телевизор, чугунный утюг с обмотанной тряпкой рукояткой на кирпиче.
«Не хочу! Не хочу! Не для того столько лет впахивала! А опыт? Опыт какой!»
Казалось, не было мужика, которого не заставило бы движением брови бить копытом и ржать, как застоявшегося жеребца, но... Тут и второй удар грянул. Владимир не захотел ее тогда в бане. Она была после этого в смятении. Что случилось? Нормальный же здоровый мужик, видно. Обстановка располагала, сама она нажала на все педали. Нет, не сработало. Такого позора она еще не знала. Неужели из-за этой соплячки черномазой гульки? Нет, не может такого быть, уговаривала она сама себя. Все мужики одинаковы, и этот не упустил бы момент. Видать, что-то у него там заклинило, но опасливая настороженность осталась. Владимир, да, вот это был бы хороший вариант. Молодой, сильный, симпатичный, сведущий в финансовых вопросах. Сама-то Мэгги на свой счет не заблуждалась. Взять деньги — это полдела. Что с ними делать дальше? Не в бауле же тащить солнечную Италию. Хотя поначалу так и думала. Тащить кэшем или перегнать на пластик. Но тогда и обстановка была другая. Был еще какой-то порядок и надежда, что все вот-вот образуется. А сейчас... Сейчас до Муска с этими деньгами не доберешься. Зарежут. Да и без денег, скорее всего, зарежут или пристрелят, как Вику. Но люди ведь как-то ездят. Эти коммерсы, автолавки. Существует же какой-то товарооборот. Но доверяться банкам уже нереально. Кончились банки. Кончилась твердая валюта. Сейчас ее доллары просто одна из. И больше ценятся муски, цветные пластиковые билетики с рыбой на картинке. Показывал кто-то из недавно приехавших, а доллары теряют весе. Пока просто теряют, а потом ими можно будет печку растапливать. Так что ж, менять миллионы на билетики с голографической рыбкой или на расписки межрегиональной администрации? Они сейчас стали плодиться чуть не каждую неделю. Вовка. С ним можно было бы перевести валюту во что-то более надежное, в то же золото, например. И выждать, пока все уляжется, пока снова станет явью небольшая вилла на Адриатике. Вовка, это был вариант. Да, вариант. Но он ее не захотел. Неужели из-за гульки? Мэгги встала, подошла к висящему на стене старенькому зеркалу, засиженным мухами правым верхним углом и рыжими пятнами, пытливо вгляделась в отражение. Нет, все на месте. Конечно, с этой деревенской диетой добавилось кое-где пара лишних килограмм, но это не проблема. Совершенно не проблема. Это сгоняется на раз-два. Приблизила лицо, вгляделась. Эти мелкие морщинки под глазами. Опять они. Их стало больше, и они стали глубже. Или кажется. Надька уговаривала, что кажется. А сейчас и посплетничать не с кем. Надо бы проколоться ботоксом. Да, надо бы. Потрогала упругие груди. Все в норме. Операцию делали в лучшей швейцарской клинике. Если не знать ни за что, не догадаешься про импланты. Ну, одета... Да ладно, и одета по местным меркам вполне себе. Что тогда? В дверь осторожно поскреблись.
Что еще?
Мэгги? Вкрадчиво. Муж жирнухи. Пожаловалась, сука. Прислала строить отношения.
Ну?
Открой, Мэгги. Это, моя там ревет, фигню там всякую там бормочет, что ты ее грозила. Я не верю, конечно, ты не подумай. Открой, а. Еще один герой курятника.
Подождешь. Сейчас я.
Стала вновь укладывать пачки денег в баул. Сложила, газеты толкнула под кровать. Теперь баул был набит не полностью. Оставалось свободное место от пачки газет. 185 тысяч долларов. Домик на берегу или калоши для подтанцовки. Вот теперь Владимир уйдет. С кем и в качестве кого тут оставаться? Она достала из потайного отделения баула бархатный небольшой мешочек. Вытряхнула содержимое на ладонь. Несколько колец с камнями и без. Сережки с брюликами, колье. За это колье, считай, лето отработала в Сан-Сире во Франции, городке стареющих миллионеров. На пляс Пегальбы, наверное, легче было, чем изворачиваться, дурить голову сразу нескольким и с каждого снять по максимуму. Не нашла Надька, а то бы и это хапнула, подруженька дорогая. Прикосновение к камням, как обычно, постепенно вернуло ей уверенность в себе. Поглаживая их кончиками пальцев, она как будто заряжалась от них энергией, силой. Ничего, ей только 25, хотя мало кто даст больше 23. Да, потеря формы, да, нет места, где можно сделать ботокс или подтяжку. Нет сцены, чтобы блистать, есть зачуханная деревня и любовник-садист. Вот уж кому деньги не нужны, ни валюта, ни золото. Он, кажется, и богатого Буратино-то завалил больше для того, чтобы она, Мэгги... Чего доброго не вытянула постепенно из того его золотой запас и не свинтила с ним из деревни, Где он такую еще найдет? Генрих IV, ёпт. Он же Квазимода. Но у него при всей его неадекватности она чувствовала есть сила. Она всегда чувствовала в мужчине силу. Это была уже личная ее сильная черта. Артист, он же в миру Борис Андреевич, с некоторых пор безобидный староста деревушки, имел силу. Пусть эта сила и была темная, злая. Она чувствовала, помериться с ним мог бы, пожалуй, только Владимир. Но теперь он уйдет, или его выдадут Громосееву, и останется в деревне одна сила. И она при нем, а у него планы. Планы путанные, наглые, кровавые, величественные, как диалоги тех дурацких исторических пьес, в которых он играл. Как он там задвинул. Как много разновидностей дурмана придумал человек за сотни лет. Есть выбор между шприцем и стаканом, но у власти ничего сильнее нет. Ну и черт с ним. Пусть тащится от власти и от крови, а она будет при нем. Время такое. «Нечего хныкать, нужно просто переждать, а там, глядишь, и...» «Ведь было же время, когда простые прачки или кто они там были, гимназистки, становились комиссаршами, подругами быстро поднявшихся новых политических деятелей. Он сам говорил, что Озерье — это для него так, эпизод, остановка на пути. Посмотрим». Возле бывшей конторы, она же уже бывшее общежитие коммуны, размеренно, нетревожно забили в подвешенную железяку. Сбор. В Озере, пофыркивая моторами, въезжали машины, набитые вооруженными людьми. Особый летучий отряд охраны правопорядка под командой господина Громосеева.